Если мы учим, человек, у него должен быть выбор. Что такое выбор? Две силы. Если он уже оживил, то нет у него уже выбора. Что он должен еще оживлять? Тогда что делают свыше? Дают ему более сильное желание. Еще раз. Я могу тебе дать пример. Человек, который не привык работать ради отдачи. Обычно я должен быть, скажем, жадный. И тогда нет у меня особо вкуса в еде, в питье, во сне. Человек, который начинает идти путями Творца, он может отказаться от сна. Ну, хорошо. Видно, что нет работы. Дают больший вкус во сне. Он снова преодолевает. Видно, что он преодолевает. Дают ему еще большее преодоление. Всякий раз он просит большую силу. Всякий раз больше вкуса во сне. Находим всякий раз, что вчера он оживил больше вкус во сне. Скажем, что у него было 25 килограмма наслаждения сна. Он попросил помощи свыше. «Дай мне силу, чтобы я смог встать утром учиться». И получил. И завтра встать уже ему легче. Уже нет у него выбора. Что делают свыше? Дают килограмм наслаждения в сне. Я не могу, и снова помощь. Находим, что каждый больше своего товарища, его злое начало больше него самого. Поэтому, чтобы перевесить весы, он просит помощь. То есть, каждый раз у него есть ответ. Почему? Вчера он был на меньшей ступени, сегодня он желает большей ступени против Творца. Сверху дают ему силу для этого. Поэтому те, кто начинают учиться, преодолели, тогда получают вкус в еде, в питье, во сне. Почему? Чтобы было что-то нужна необходимость в работе. Тогда он сердится на Творца, наоборот, ему дают место для работы. Я помню, как-то один человек сказал моему отцу и учителю, говорит ему: «По-видимому, я стал хуже. То есть, по всем свойствам я хуже». И он сказал ему: «Один человек пришел плакать к своему раву, чтобы дал ему какой-то совет. А в чем дело? Отец не оставил ему наследство. Оставил ему наследство, сколько-то там садов. И нет у него силы обрабатывать их. Что, нужно плакать? Если у тебя есть много свойств, над которыми ты должен работать, то что ты должен сердиться». Ты понял ответ? И эти вещи, это что человек приспособлен для большей работы. Тут есть противоречие. Я должен работать. Я вижу у тебя. У тебя есть вкус во сне, в Рахове или в Нейбраке? Где лучше? Здесь. Так что переехать из Рахова сюда и вдруг получить вкус во сне? Ну, я сплю. Что же я заработал? Дай мне ответ. Да. Теперь ты преодолеваешь? А как преодолеть? Ты понимаешь, что я говорю? Я сплю как следует. Так где мне лучше будет? Лучше, чем говорить? Я понимаю. Как на самом деле преодолеть? Как преодолевают для молитвы? Свыше хотят, чтобы мы попросили. Как действительно прийти к этому, прийти к просьбе? Просьба должна быть не ртом, а должна быть в сердце. Нельзя выходить из этого. Молитва называется работа в сердце. Да требует. Молитва это в сердце. Избавь нас, сжалься над нами в милости своей, в мудрости своей, но без конца.
Да, это было еще в начале пути. Проблемы. Как говорит мой учитель, человек, который начинает входить в науку Каббала, начинает учиться, вначале он использует то пробуждение, которое дали ему свыше. После тысяч лет развития, где каждый в предыдущих кругооборотах в нас рос эгоизм, это кругооборот к кругообороту, мы видим, что эгоизм растет, поколения изменяются, растут. Человек приходит к тому, что он как будто бы наполнил свой эгоизм едой, сексом, семьей, деньгами, почестями, властью, знаниями, то, что этот мир может дать, и относительно тела, секс, еда, семья, и то, что в общественном плане, окружающем, деньги, почести, власть, знания. Как будто бы наполнил себя, исчерпал, он уже не так это хочет. Есть уже какая-то бесцельность в этом. Тогда пробуждается в нем новое желание. Это происходит в наше время. Так каббалисты говорили заранее, что так и будет. Это желание, оно выше всего нашего мира. Там, где мы живем сейчас, на земном шаре, мы в наших телах, в человеческом обществе, это то, что это может дать. То есть есть желание, которое выходит за пределы этой сферы, этого шара. Мы не знаем, к чему это желание, откуда оно тоже мы не знаем, но оно тянет нас к каким-то большим вопросам, на которых нет ответов. Обычно люди удовлетворялись в этом религии, которая успокаивает человека. Говорит, ему делай так и так, у тебя есть будущий мир, там ты получишь кое-что. Поэтому мы существуем, но эгоизм наш растет за пределами этого вопроса, этого ответа. Это он не удовлетворяет, и поэтому мы приходим в науку Каббала. И в итоге тот, кто там еще находится, на этапах пути, в разнообразных выяснениях, в каких-то методиках мистических или в религии, в итоге должен прийти в науку Каббала, потому что она дает ответ тем, что открывает тебе скрытый мир. И тогда ты ощущаешь два мира, ты знаешь, для чего и почему все существует, кто ты, что ты и так далее. Но когда человек приходит в науку Каббала, то он как будто бы не хочет этого мира. Не так он его притягивает, поэтому он приходит сюда с новым желанием. Так он думает наполнить его, получить. Не знает, что именно, но все-таки. То есть, как будто бы ему не дали выбора. Дали ему желание, желание его подтолкнуло сюда, в науку Каббала, не обязательно сюда. Когда он начинает учиться, то он готов на все, встает, приходит, учится. Через некоторое время, иногда это несколько недель, иногда это несколько месяцев, он чувствует вдруг такое черное облако на него падает, и уже разочарование в учебе, это уже не так привлекает. И другая жизнь не так привлекает. И иногда такие вещи вдруг возникают, что ему снова хочется вернуться к прежней жизни, есть там чем наслаждаться, чем наполнить себя, что со мной, что с семьей, что с деньгами, с почестью, с властью, есть еще что достичь в этом мире. Здесь мы начинаем входить в работу, в духовную работу. И необходимо понять, что это не просто так захотелось этого, захотелось того. Человек должен услышать то, что говорят ему каббалисты, и исследовать состояние, откуда вдруг возникает желание, сначала такое, потом другое. Ведь мы не случайно, мы не определяем заранее то, что произойдет, но эти желания, они приходят для того, чтобы привести нас к цели. И нам нельзя просто так сопротивляться этим желаниям, которые приходят, даже если, как он говорит, желание ко сну, допустим, там, он использует такие тонкие желания, деликатные, мой учитель. Но что поделаешь? Наука Каббала говорит, что все те желания, которые мы получаем, как отягощение сердца, которые тащат нас либо ко сну, если мы не видим большого наслаждения впереди, либо обратно тащат нас к поиску целей в этом мире. Все эти желания, они приходят для того, чтобы дать нам свободу выбора, чтобы мы всегда были наполовину тут, наполовину там, как бы. Всегда увидеть себя человек наполовину оправданным, наполовину виновным. То есть у нас также есть и привлечение к этому миру, и знание о будущем мире. Два состояния, духовное и материальное. И они должны быть уравновешены для того, чтобы у нас был свободный выбор. Поэтому мы не должны сопротивляться, скажем, и стирать эти желания, которые поднимаются в нас относительно этого мира снова, когда мы хотим вернуться. А увидеть, что это выбор, я должен справиться, преодолеть в том плане, что я не стираю это новое желание, которое возникает у меня к материальному, а должен поднять свое желание к духовному, выше него, и таким образом я продвинусь. То есть, когда увеличивают мне левую линию к материальному, я увеличиваю правую линию к духовному, и так каждый раз, как на двух ногах, я продвигаюсь. Так продвигаются. И поэтому, если вы слышали, что ангелы пожаловались как бы Творцу, почему дали Тору людям. И сказали Творцу, дай им ответ, почему именно я дал Тору людям, кто такие люди. И Моше спросил их, у вас есть злое начало? Нет. Нет, так вам не нужна Тора. Для того, чтобы продвинуться, мы продвигаемся только над нашим материалом, над нашим желанием, которое растет. Это является творением. А в нашем мире мы существуем в маленьком желании. Желание удерживать тело наше, давать им наслаждение, которое оно желает. Это называется желание животное, телесное. Ну, красивее так выразиться. И человеческое желание. Желание человеческое — это то, что общество, чем больше оно развивается от поколения к поколению, дает мне каждый раз желание, дополнительные примеры, что я должен хотеть, что стоит мне достигать, быть большим в этом, великим в том, умным в этом и так далее, и так далее. То есть я нахожусь в этих желаниях. И мы, когда достигаем воплощения этих желаний, то есть мы были в этом, тогда начинает пробуждаться в нас желание к духовному, точка в сердце, то, что называется. Это уже не желание, которое мы можем наполнить здесь, в этом мире. Мы чувствуем, что чего-то не хватает, чего мы не знаем, потому что тут нету, это не мое тело, не окружающее общество, мир, не могут мне дать наполнение. И поэтому люди входят в депрессии, в наркотики, разводятся, ищут, не находят. Это характерно для этого мира в наше время. Но то желание, которое дают, оно очень маленькое, называется точка в сердце, и поэтому чтобы увеличить его, это не сложно увеличить это желание. Я побегу так же, как в науку Каббала пришел, побегу сейчас к Творцу вперед, тогда это не будет моим выбором. Только за счет того, что возвеличивает во мне желание, и я бегу за этим. Таким образом я не стану самостоятельным. Поэтому, когда я прихожу к науке Каббала для того, чтобы с этого момента и далее, когда меня привели в то место и к тем книгам, как пишет Бааль Сулам в статье «Свобода выбора», и в предисловии к учению Десяти Сферот, в четвертом пункте, он говорит, что Творец приводит человека в хорошее место и говорит: «Возьми, избери». А выбор не обязательно вместе. Ты не выбрал место. Ты не выбирал ничего. Но с того момента, когда тебя привели к учителю, к книгам, в группу, которая тоже направлена на то же место, на ту же духовную цель, отныне есть у тебя выбор. В чем? Выбор в том, что тебе дают все время разнообразные помехи, и ты должен каждый раз увеличивать эту точку в сердце, чтобы стремиться к духовной цели. Такая работа. И поскольку духовная цель тебе непонятна, ты ее не видишь, ты можешь увеличить ее только с помощью того, что ты увеличишь связь с товарищами. И как в этом мире ты все время впечатлялся от общества: «О, у этого соседа есть вот это», а по телевизору тебе говорят еще что-то, что стоит так. И в той же мере ты можешь впечатлиться от того общества, в котором ты сейчас находишься, группы, но ты должен его построить. Ты должен понять, кем ты должен быть, управлять собой. И поэтому над всеми помехами, которые дают тебе сейчас, как говорит Рабаш, больше сна, больше еды, разные наслаждения, еще все больше и больше, отягощают твое сердце, тебе дают помехи. Эти помехи, они не для того, чтобы тебя оттащить назад, и не для того, чтобы показать тебе, что есть что-то в этом мире, но для того, чтобы ты развил самостоятельно желание, ты с товарищами, с группой, желание к духовной цели. И тогда желание станет твоим, как будто бы ты его сотворил. Потому что желание — это творение, нету больше, чем желание. Творец сотворил желание получать. А сейчас ты находишься в том месте, в таком состоянии, что ты буквально как он. Ты можешь увеличить желание получать свое к духовной цели самостоятельно. За счет окружения, за счет книг, за счет учителя. Но в сущности все в твоих руках. Творец дал тебе точку только лишь начальную, как капля семени. Но развить ее, пока не достигают цельного строения души из этой капли, ты должен сам. Ты увеличиваешь эту каплю в своей работе, своим усилием, своим отношением к группе, к книгам, к свету, который возвращает к источнику, он приходит тебе. Со всеми теми средствами, которые дают тебе, ты должен сейчас сделать из этой точки, буквально из капли семени, должен построить Адама. Себя, как Адама. Адам называется Доме, подобный Творцу. И в этом заключается наша работа. Поэтому, когда приходит к месту учебы, к науке Каббала, я говорю, когда изучают источники, так как советуют каббалисты, через некоторое время начинают ощущать, что есть тягость, тоже не так влечет, не так горит, не так светит. И тут человек должен не забыть, что все, что он получает, получает свыше, нет никого, кроме него. Творец посылает ему всякие ощущения, и это ощущение для того, чтобы он продвинулся. Да.
Джон из Детройта спрашивает, не очень понятно, что происходит с самим желанием, ведь оно не исчезает. Оно остается.
Желание есть бесконечное, но оно скрыто от меня. Раскрывается мне, а я не знаю, как это нарисовать, ну, может быть так. Это то желание, которое сотворил Творец, желание Эйнсов, бесконечности. Я ощущаю из этого желания, где создать его, где его изобразить, не знаю. Ну, допустим, я ощущаю такое маленькое желание. Это называется желание этого мира. Да, так. Живу в нем. Начинает раскрываться во мне немного больший слой. Я ощущаю это как точки в сердце. Точку в сердце, как будто бы это наверху. Это более глубокое желание. Желание более сильное. Я не вижу для него наполнения в этом мире. Ну, такой слой. Что я должен сделать? Я бегу наполнять его, нахожу какое-то место, соответственно, этому желанию, ты знаешь. Желание направляет меня. И эту точку я чувствую, которая находится над этим. И когда я достиг этой точки, то я не знаю, как это, ну, допустим, так. Это желания, которые у меня были, скажем, еда, секс, семья и еще. И тут дали мне точку в сердце. И мне больше не дадут, чем точка в сердце свыше. Я должен увеличить эту точку сам. Дают мне здесь добавку желаний. Добавку. В том же деньги, почести, секс, семья, еда и так далее. Я чувствую, вдруг меня это влечет, я должен в чем-то достичь успеха. Если я, соответственно, этому, вместе с группой, если мне удается увеличить мое желание, сделать его больше, чтобы оно стало больше, чем та добавка желания, та помеха, которую мне дали, то я уже продвигаюсь. Я должен еще получать помехи, еще. Сколько? Несколько видов помех и по размеру, и по качеству, для того, чтобы достичь я с группой такого желания, чтобы оно стало первые 10 духовных сферот. И я не знаю, когда именно я закончу это. Мне нужно все время увеличивать важность. То есть я не ломаю то желание, которое мне дают к этому миру. Я не говорю, что это ничто. Нет. Я говорю, мир полон наслаждений. А я должен увеличить мое желание к наслаждению духовному, к духовной цели. И тогда я строю одно на фоне другого. Я всегда нахожусь в двух линиях. Это материальное, это духовное. Я понимаю, что материальное каждый раз у меня растет. И все больше начинает привлекать меня для того, чтобы я продолжил увеличивать и усиливать духовное. И тогда это буквально две линии. Здесь мне дают больше эгоизма, и здесь я должен усилить духовное, важность к духовному. И тогда между ними я расту. Насколько это растет, я отсюда притягиваю также важность духовного. Здесь мне дают от Творца, а здесь от группы. И так я расту. Вот так вот. Это Творец ставит мне подножку. Он дает мне эти наслаждения все больше материальные. И для того, чтобы я сам, самостоятельным образом, в свободе выбора, обратился к группе вместе с ней, вызвал важность духовного, чтобы она привлекла меня больше. Таким образом, мы продвигаемся. Пока я не достигаю такого состояния, когда моя точка, с которой я начал, она обращается в полные 10 сферот. Тогда я начинаю в этих 10 сферот ощущать духовную реальность. То есть я привел себя к такому желанию, к такой важности духовного, что я ощущаю это духовное само по себе. Ну вот и все. Я ищу новеньких. Да.
Здравствуйте, меня зовут Юда Леви.
Юда Леви?
Да. Я... На уроке мне тяжело сосредоточиться. На уроке. Должен ли я быть тут?
Сколько ты учишься?
Почти 4 года.
С нами?
Да. На самом деле, мне дома приятнее. А когда я пришел на урок, мне тяжело сосредоточиться. Я не уверен, что мне надо тут быть.
Ты ищешь решение?
Не очень-то ищу.
Это относительно всего так?
Во всех других вещах я могу сосредоточиться. И дома я могу сосредоточиться каждую секунду. А здесь я просто рассеиваюсь, никак не могу сосредоточиться. Смотри, у меня нет и терпения тут быть тоже.
Я понимаю, понимаю. Тебя раздражает?
Нет, никто меня тут не сердит. Не могу никак сосредоточиться.
Ты обычно любишь вставать, бежать куда-то?
Не-не-не.
Так что? То есть эти мысли, которые здесь находятся? Ты знаешь, я пока что не дам тебе решение. Давай поговорим с тобой. После нашей встречи, которая будет в феврале, я надеюсь, что ты придешь, хотя ты любишь сидеть дома. У нас сейчас есть конгресс скоро в феврале. Приходи, побудь с нами 3 дня. Ну, будем все вместе, не только ты, будем все вместе. И посмотрим.
С Божьей помощью.
Наша проблема, что вся наша работа, она должна быть с другими. Я человек, который вообще бы не выходил из своей комнаты и ни с кем бы не объединялся в своей жизни. Я бы занимался чем-то в одиночку, знаешь, так, с книгами. У меня такой характер. Я и был таким. Но в науке Каббала это невозможно. Ты должен, это берет иногда годы у человека, пока он начинает понимать, что реализация, она происходит в группе. Это не обязательно группа, это может быть немного виртуальным, но должен быть и контакт личный. Все-таки мы находимся в связи в материальном мире, в той реальности, где мы ощущаем тела, людей, со всем, что входит в наши 5 органов чувств. И нам необходимо это. Я понимаю, что это трудно, но связь с ближним важнее, чем с, вот эта сосредоточенность, концентрация. Еще новенькие? Пока нет. Да. Ну, ты спроси пока. Да.
Вы сказали, что нужно приобрести группу, построить группу. Да как я, человек, строю свою группу?
Не нужно строить группу. На самом деле, группа уже есть. Построить группу... Ты уже вошел в группу. Как он говорит в начале предисловия к учению о 10 сферот? В 4-м пункте. Там написано, что Творец приводит человека в группу. Ну, быстрее. Где ты читаешь? Четвертый пункт из учения десяти сферот.
На самом деле, Творец сам ставит руку человека, кладет руку человека на хороший выбор, а выбор человека только в укреплении. Приложить усилия в пути, в разных средствах и ухищрениях, и сделать все, что найдет рука его, сделать в своих силах, чтобы закончить работу по очищению.
Это непонятно. Творец выбирает для тебя все, приводит тебя в место и все остальное, а потом... Так что остается? Остается то, что после этого он дает тебе помехи. И ты сквозь эти помехи должен продвигаться сам. Мы видим это и в нашем мире. Почему мы должны расти 20 лет? Посмотри. Посмотрите, какую работу тяжело делает маленький человек, ребенок. Он все время не знает покоя, он все время старается что-то делать и бегает из угла в угол. Посмотрите, что происходит с ним. В наше время это вообще гиперактивность стала болезнью. Мы не понимаем, что это не болезнь. Просто мы не даем нашим детям правильного окружения для того, чтобы они развивались. Это требование природы, а мы их подавляем. Мы не понимаем вот это явление. Это совершенно не гиперактивность. Нужно просто иначе организовать школу, окружение, в котором они растут. Мир не понимает, что он делает, как обычно все рушит. Но в чем тут дело? Мы получаем свыше только маленькое пробуждение, а все остальное, каждое больше своего товарища, его злое начало больше. Это то, что спросил Моше ангелов. У вас есть злое начало, есть вам куда продвигаться? Поэтому вам не нужна Тора, сила исправления, сила преодоления. Но нам да. И проблема в том, почему нам необходимо окружение. Это для тебя. Мы учим, что мы были когда-то в едином желании, которое сотворил Творец. Одно желание Он сотворил. Светом. Свет сотворил желание. И кроме этого желания нет ничего. Свет наполнил это желание полностью. И это называется Улам Эйнсоф, мир бесконечности. Такое состояние. Улам Эйнсоф. Почему? Это без границ. Неограниченное желание и неограниченное наполнение. Но таким образом... Это желание не ощущает себя совершенно, находится без сознания, потому что все, что я хочу, есть у меня. И если так, то нет желания. Свет подавляет желание. В тот момент, когда у меня есть все, и мне нечего хотеть. Мы не понимаем этого, потому что у нас желание все время обновляется. Но если все желания наполнены, исчезает ощущение реальности. Потому что ощущение реальности, оно ощущается из недостатка и наполнения. Недостаток и наполнение. Я хочу, я получаю. Еще чего-то хочу, еще получаю. Ощущение вхождения, наслаждения в желание, оно дает ощущение жизни. И в таком состоянии нет жизни. Поэтому происходит сокращение цимцум. Место опустошается, и тогда нам... Это пустое место называется цимцум алев. Первое сокращение. Тогда что сделал человек? Он разделил это желание. Он разбил его на множество частей. То есть желание, но он... разделено на много-много-много точек, даже небольшие части, а точки, такие желания. И они не чувствуют одна другую вообще, что они относятся друг к другу. Это мы, это каждый из нас. Чтобы вернуться к хорошему состоянию, уподобиться Творцу, мы должны вернуться к этому состоянию, как мы и были, к миру бесконечности. Это состояние, в котором мы находимся в нашем мире. Нам не хватает только объединиться между собой. И вот это объединение, которое мы постигаем против нашего эгоизма, потому что сейчас все мы находимся в отторжении друг друга. Когда мы достигаем объединения между нами, мы здесь достигаем несколько вещей. Прежде всего, желание каждого обретает желание всей системы. Каждый из нас, здесь миллиарды душ, каждый из нас, он обретает все души, все это желание. То есть это общее желание, после того, как мы объединяемся вместе, становится миллиард, помноженный на миллиард. То есть бесконечная мощь по высоте, по силе, по мощи. И кроме того, когда мы объединяемся вместе, мы начинаем ощущать. То есть то, что мы возвращаемся, тут есть наслаждение. Написано в 620 раз больше, чем то, что было прежде. 620 это такое понятие, мера силы, которую мы используем в науке Каббала. В 620 раз наслаждение больше, чем прежде. И главное, что это наслаждение, которое мы ощущаем, не исчезает. И добавка, и это важно, почему мы должны объединиться с другими, потому что мы сами постигаем то, как души должны быть соединены между собой. И тогда мы начинаем понимать, что здесь Творец сделал изначально. Свет, который сотворил все это желание, вот это творение, этот свет, что он сделал? Работа Творца. Что сделал Творец? И тогда мы начинаем постигать его рожь, его намерение, замысел творения его, его отношение к нам. Мы начинаем учить его, не просто достичь наслаждения. Я начинаю познавать хозяина, я начинаю становиться как он, потому что я выстраиваю все это сам. И поэтому, когда я обратно прихожу, мне не просто есть бесконечное наслаждение, а я становлюсь как он. Поэтому я становлюсь Адамом, от слова «доме», подобный Творцу. И тот процесс, который мы проходим, это процесс самопостроения, буквально самоформирования. И это невозможно сделать вне группы. Мы должны быть соединены. Это не важно. Часть через интернет, часть через телевидение, часть через имейлы. Но мы должны все-таки и так физически быть как-то связаны друг с другом. Иногда, по крайней мере, это необходимо. Человек должен чувствовать ближнего. Я говорю тебе, что, допустим, я совершенно по своему характеру не устроен для этого. Но это не важно. Это не важно. Потому что иначе мы не сможем себя выстроить. Уподобиться Творцу, для этого нужна группа. И тут еще есть моменты, потому что если мы идем к новому духовному желанию, и новое духовное желание это является отдачей, а Творец скрыт, так как ты можешь достичь свойства отдачи, если он скрыт? Как ты можешь понять его, если он скрыт? Ты выстраиваешь систему, систему связи с другими, и в твоей связи с другими, когда ты начинаешь строить, ты видишь, что это вообще не люди. Это не люди. Это животные. Ну, действительно, это животные, у них нет ничего. Тело. Но, кроме этого животного тела, которое действительно животное, есть точка в сердце в каждом. То есть, есть в каждом часть Творца. часть свыше, начало души. Ты должен соединиться с этой душой, которая находится в каждом, а не с телом. Ну, согласно телам, все подобны животным. И тогда ты смотришь таким образом, что тебе необходимы вот эти искорки внутри каждого, с ними соединиться, и это уже иначе. Ты уже не смотришь на них, ты смотришь на искру, что от Творца находится в каждом из них. Тогда ты начинаешь думать эгоистически. Эта искра, она не их. Прежде всего, это не сходит от Творца, это первое. А второе, это искра и не их. Она идет от Творца. Это вообще моя искра. Это часть моей души. Если я присоединяю к себе все эти искры, то я строю свое кли, свою душу. Мне дали только корень души, точку мою, основную, базисную, как человек развивается из капли семени, но все остальное, все части моего духовного тела, моей души, она строится из того, что я собираю это всех, я присоединяю всех к себе, к своей точке, их точке. Ну, как же я это сделал? И здесь мы начинаем немножко понимать, почему мы находимся в реальности, когда мне кажутся тела, мир и так далее. Для того, чтобы именно через эти помехи, через эту картину спутанную, я смог бы отыскать искры, вот эти точки в них, части моей души. Где они находятся? В нашем мире, здесь, в той реальности, которую я вижу сейчас. Людей, то, что они делают в этом мире, и вся природа неживая, растительное, животное, говорящее. Где находятся части моей души? Получается, что я нахожусь в этом мире в каком-то поле, в котором я должен над этим работать. И тогда весь мир становится для меня полем для работы. И если так, мы понимаем, почему он сотворил его таким образом. Потому что эта реальность, она вынуждена. Это просто так ничего не происходит. Я начинаю раскрывать, почему есть миллиарды людей, которые испытывают разные путаницы. Мода, реклама, всякие профессии, все эти глупости, развитие самолетов, пароходов, и детей нужно рожать, и бегать за разными вещами, гнаться, строить дом и так далее. Для чего есть ненависть, зависть и так далее. Я начинаю понимать, что эта система, она не просто так, она нематериальная, это система сил. Она специально находится передо мной в таком виде, чтобы через эти силы, через эти помехи, чтобы я должен как будто бы ввести мою руку и из каждого вытащить мою душу, мою, которая она черная и находится во всех. Во всех 7 миллиардов людей, допустим, в мире, в 7 миллиардах есть часть моей души. Что поделаешь? Но когда я начинаю так относиться к миру и видеть в каждом часть моей души, и в неживом растительном и животном затем тоже, потому что это все тоже отражение человека, весь мир для меня стоящий становится. Это совершенно иное отношение. Отсюда следуют все законы поведения, и возлюби ближнего к самого себя, и отношения, и все. Это в Талмуде об этом хорошо написано. Нужно только во внутреннем толковании это изучать. И, короче говоря, так мы постепенно изменяем наше отношение к нашему миру. И особенно взор, то, что мы изучаем, мы должны тоже так относиться, что весь мир находится во мне. Там мы уже находимся в таком состоянии, когда мы вводим в себя все. Да.
Рабаш пишет нам в статье, которая называется «Служить мне». Все эти были созданы только для того, чтобы служить мне, а я, чтобы служить своему Творцу.
То есть достичь того состояния, когда я подобен Творцу, за счет того, что я использую весь мир. Но буквально служить. Начни эгоистически так это видеть, и ты увидишь, насколько это приведет тебя к любви, потому что это твои части. К эгоистической любви, а затем ты увидишь, что это идет дальше.
Намерение. Имеется в виду, что все недостатки, которые человек видит у других, и он верит, что это его, поэтому есть у него что исправить, находим, что весь мир служит ему тем, что придумывают ему его недостатки, и он не должен искать их сам. А они делают ему большое одолжение тем, что придумывают ему его недостатки.
Это он уже говорит о помехах. Я получаю от всех этих частей, почему каждая часть, каждая искорка в каждом облачена в такую оболочку материальную, в его характер, который меня отталкивает, в разные свойства его, которые такие ужасные, я ненавижу всех и пренебрегаю всеми ими. Специально? Специально эта оболочка, которая называется человек, и внутри него искорка моя находится, которую мне нужно соединить с собой, чтобы я именно пробился к нему через всю эту отталкивающую оболочку. Да.
Пишет об этом в статье, которая называется «600 тысяч душ» на странице 506 в трудах Барасулама. Он говорит: «В моем скромном мнении действительно нет в мире одной, больше, чем одна душа. И эта душа находится в совершенстве, потому что духовное не может идти частично в разделениях. А то, что он сказал, что есть 600 тысяч душ в искрах душ, представляется, что это разделяется силой тел каждого». То есть вначале тело разделяет и не дает свечению души больше, чем в его теле, и знак исправления тела в совершенстве, когда человек чувствует, что душа его находится во всем Израиле в целом, в каждом из них, и поэтому он не чувствует и себя тоже как отдельную личность, и тогда действительно приходит к нему душа во всей силе, как появилась в первый день.
Этой формы мы должны достичь. Ну хорошо, там есть вопрос.
Рав, доброе утро. Я из всех рисунков, которые вы сейчас рисовали в последние 3/4 часа, старался понять, что мне надо делать. Я понял, что я получаю трудности от Творца, желание получать.
Все, все. И как хорошее, так и плохое.
Теперь я не вижу тут на картинке, где окружающий свет, свет, возвращающий к источнику. Я не видел ни на картинке, вы не говорили, не упомянули это. Это как бы только я, и только во мне. И только я должен искать, только я должен стараться, только я должен прийти в группу. Где тут на картинке находится?
Картина окружающего света, которая не находится здесь, это потому, что мы еще не достигли того состояния, что ты нуждаешься в нем. Я стараюсь в группе даже продвигаться вперед. Я пришел к учебе, к книгам, к учителю, к группе, ко всему, все прекрасно. Тут я продвигаюсь, и вдруг я чувствую, что надоело мне здесь, здесь еще что-то во внешнем мире, мне надо еще что-то подзаработать. Если сейчас я понимаю, допустим, что я не сбегаю, а у меня есть везение, я понимаю, что это помеха, которая исходит мне оттуда, и там действительно мне нечего искать. Я беру свое желание, хватаю за свою голову, говорю: нет, нет, это все для того, чтобы меня сбить с пути. Я могу туда пойти. Есть такие умники, которые возвращаются к обычной жизни, и через год-два, может быть, даже меньше, возвращаются обратно. Потому что им снова дали понять, что не стоит, что нет там цели. Они приходят, больше входят в группу, начинают продвигаться в учебе, они нуждаются в окружающем свете, в помощи свыше. Нет, есть группа, есть в книге, есть все, делай. Еще через некоторое время, когда он делает, начинает ощущать, ну что будет у меня? Это вопрос, который пробуждается постепенно. Он формирует этот вопрос в человеке постепенно. Так вот, постепенно формируется, пока я не начинаю ощущать его буквально. Он поднимается во мне в сознании, что я, сколько бы я ни учился, эта наука не добавляет мне ничего особенного. Кроме того, что я все время забываю, этот материал, он куда-то исчезает. Связь с товарищами, ну, говорят, ну, хорошо, я делаю разные вещи, насколько возможно. Нет у меня в этом тоже особого. Где же цель? Она исчезает, что-то происходит. И тогда начинает у меня зреть такая внутренняя претензия, такая, что мне необходима сила для объединения, сила для ощущения, сила для постижения. У меня нет ничего. Это ощущение того, что у меня нет ничего, как результат от моего вложения в путь, не возникает сразу. Это происходит от того, что я вложился. Но когда это приходит, то человек начинает понимать, что тут есть с его стороны, должна быть только подготовка. Я хочу я. И тогда свыше ему приходит раскрытие, окружающий свет, раскрытие духовного. Но этого он должен достичь. Должен желать.
Все, что вы сказали, включает то, что мы сейчас учим, период зора, то же самое тоже?
Конечно.
То есть сейчас, как человек, который в начале своего пути, я всего лишь год, вы говорите, что все еще я не увидел этого, потому что это вопрос, которого я еще не видел, я не могу получить еще окружающий свет, и вы говорите, что он только в конце?
Нет. Ты получаешь, но ты пока спрашиваешь, так где этот окружающий свет? Ты начни ощущать окружающий свет в том, что ты видишь то, как ты изменяешься. Это воздействие. Сам свет мы не ощущаем. Светом называется изменение во мне, которое каждый раз становится подобным Творцу. Я еще не знаю Творца, я не знаю, что и чего. Нет еще у меня этой реальности, нету этих понятий, то, что называется Творцом, Алуким, Элуким. Даже его Ахураим, обратная сторона. Я не могу это еще различить. Но действие, результат учебы я должен хотя бы понять, почувствовать. Я думаю, что если ты так вот последовательно учишься с нами, особенно зор, то изменения ты чувствуешь. Это и есть результат света. Потому что эти изменения, они уже духовные, они уже направлены на обретение души. Да. Пожалуйста.
Я понял до сегодняшнего дня. Я немножко запутался.
Запутан у нас-то постоянно, это нормально.
Я понял сегодня, что свобода выбора только после Махсома. Так
нет,
я понял.
Нет. Баля-Сулам пишет в предисловии к учению Десяти Сферот, что свобода выбора основна именно до Махсома. Я всю историю вот так вот в этом мире находился в своих ощущениях. Затем я вошел в науку Каббала, изучение науки Каббала. Да? Продвигаюсь. Книги. Учитель, группа. Так я продвигаюсь с помощью этих средств. Здесь я нахожусь в двух видах скрытия. Первое скрытие и второе скрытие. Да, иногда это так, иногда это так. Эдак. Они все время так меняются. После этого я подхожу к Махсому, то есть я начинаю буквально ощущать духовное, я вхожу в то, что называется возвращение из страха. Хафец Хесед, свойство бины, которое я обретаю, это уже раскрытие. Раскрытие духовного. И потом, после этого есть возвращение из любви. Когда я уже получаю радиоотдачу, это уже я постигаю кетр, буквально Творца. Это уже полное раскрытие. Тут, когда есть раскрытие выше Махсума, какой есть выбор? Все мне понятно. Все ясно. Путь понятен. Я, как я должен объединиться с другими, что происходит? Я нахожусь как будто бы в определенном исследовании, но я нахожусь в разуме, в сознании. Я управляю тем, что происходит, но здесь, до Махсума, когда ты говоришь, я запутан немножко. Все немножко запутаны, потому что все находятся ниже Махсома, все не понимают то, что с ними происходит. Я знаю это ощущение. Ощущение, с одной стороны, неприятное, с другой стороны, оно самое такое сочное, самое активное, то, что называется. Это как ребенок, который растет. Он знает мир, знает жизнь, каждый день для него новый, каждый день у него это что-то. Поэтому здесь главным образом и есть выбор, потому что ты выбираешь из тьмы. Стоит ли тебе, предпочитаешь ли ты Творца, свойства отдачи? Или ты можешь удовлетвориться своим эгоизмом и вернуться даже к этому миру. Поэтому между двумя мирами, когда ты находишься здесь, ты находишься между этим миром и миром духовным. Ты находишься между двумя мирами здесь, и есть твой выбор, как будто бы ты находишься на весах.
Как же я могу выбрать, если я этого не знаю?
Группа дает тебе это ощущение, группа дает тебе поддержку. Что это такое? Ты не знаешь, а этот мир ты знаешь, тоже не знаешь. Немножко наслаждений, немножко жизни, это все. Но об этом пишет Бали Сулам в предисловии к учению о десяти сферот. Он объясняет подробно там, что выбор как раз-таки особенно происходит во время скрытия, в котором мы находимся сейчас. И с помощью реализации этого выбора ты продвигаешься. Ты хочешь достичь состояния раскрытия. Используй выбор.
Спасибо.
Да, там есть новый. Доброе утро. Я около 3 лет с вами. Я чувствую эти разные вещи.
Я говорю, новенькие не то, что вы новые, а потому что вы приходите иногда, изредка.
Я говорю с людьми, у которых есть голова на плечах. Они говорят, ты живешь в материальном мире. Ты что, не выполняешь все, что записано, все заповеди? И они не понимают, что работа более внутренняя. И мне трудно объяснить им. Ты говоришь человеку, ты сначала почувствуй, потом сделай. Они это не принимают. Они говорят, есть законы, есть заповеди, может быть, нужно как-то сочетать между вещами. Как ты чувствуешь только ощущения и меньше действий?
Они правы. И мы говорили вчера, тоже, мне кажется, на уроке об этом, они правы, что мы должны на самом деле, как группа, дать ответ каждому. И мы стараемся так делать. То есть, если ты приедешь к нам в будни, в обычный день тоже, после урока, тот, кто хочет, у него там есть молитва, Арон Кодеш, свиток Торы, ты приезжаешь в шаббат, у тебя тут все есть, мы едим кошерно, мы в шаббат, у нас есть законы шаббата, но без принуждения, без давления, мы не заставляем никого. Здесь место, где не делают преступлений, скажем так. при крещении мы соблюдаем шаббат, соблюдаем вещи, мы не делаем нарушений. Но заповеди каждый пусть совершает их как хочет. Я не собираюсь распространять науку Каббала народу Израиля для того, чтобы заставлять его выполнять заповеди. Никто не придет. Понимаешь? Я нахожусь в ситуации очень-очень деликатной. Не я создал это состояние. Не я его построил. Есть ненависть к религии, есть ненависть к религиозным, есть ненависть к соблюдению Торы и заповедей, и не я это сделал. Это произошло здесь из политических вещей, раздел пирога политического правительства, его части и всякое такое. И поскольку есть такая взаимная ненависть между религиозными и атеистами, я нахожусь посередине, наука была находится посередине, потому что она собирается соединить, пришла соединить всех, как раз наоборот, вообще соединить все человечество. И я должен быть лицом красиво обращенным и туда, и сюда, как бы насколько я могу. Религиозные говорят, ты атеист, ты вообще там грешник, что ты делаешь, а религиозные, а атеисты говорят, ты возвращаешь к религии. И ничего мне ответить. Я не хочу ни того, ни того. Понимаешь? Я хочу, чтобы человек из свободного выбора, мы сейчас говорили о свободе выбора, проверил бы свой путь и увидел бы, что душа говорит в нем. Душа человека обучит его. И согласно этому, пусть пойдет. Я учу его, что такое этот мир, какие у него есть побуждения, желания, что такое высшая сила, когда она работает, что с помощью группы мы достигаем. Наука Каббала, она раскрывает, прежде всего, тебе все. И ты должен из этого раскрытия построить себя. Как человек ты должен построить себя, не я. И поэтому я не прихожу к человеку и говорю, каждое утро накладывает филин. Так и сяк. Нет. Нет, я... То есть рамки, они такие, что они готовы принять каждого. Даже если приезжает человек из-за границы, он не еврей. Потому что наука Каббала, она приходит к нам вообще, все будут знать меня от мала до велика. И дом мой будет называться домом молитвы для всех народов. И все. То есть мы находимся в начале пути. В начале народ Израиля должен быть, потом свет народом. Мы должны быть тоже наука Каббала, распространить ее всему миру. И так... Все человечество, все приходят к слиянию с Творцом. В этом окончательная цель. Но в этом пути каждый обязан реализовать себя свободным образом. Именно так. Перед ним есть возможность соблюдать все, что он хочет. Здесь мы стараемся так делать, но не заставлять никого. Потому что из развития души невозможно делать это. Только... Нет, только запретительные заповеди мы в этом мы стараемся. Такие общие. Кашрут, шаббат, такие вещи. В этом месте мы соблюдаем. Но не более того. То, что делать человеку, я никогда не говорю ему.
Физические действия без внутреннего намерения, это же не продвинет его. Чтобы он вошел и почувствовал. Они тоже не понимают этого. Они говорят, я буду делать, исходя из этого я продвинусь.
Ты тем самым не продвинешься, нет. Это внешние действия.
Одни они не понимают этого. Это трудно довести до них.
Нечего сказать им, зачем ты это говоришь. Это зависит от человека. Заповедь без намерения, как тело без души, это не делает ничего. Неважно Творцу, как ты режешь животное спереди или сзади. То есть ты ешь кошерное мясо потом или не кошерное. До такой степени написано это в Талмуде, что неважно ему. А заповеди дали для того, чтобы очистить ими творение, очистить, сделать чистыми. А заповедь тогда называется, что свет приходит и возвращает к источнику. Заповедь это вообще это не материальное действие. И руками, и ногами, и не ртом. И не в кашруте, и не в этом. Это действия, которые мы называем их заповедями. Это действия, заповеди, которые называются, что мы от людей учимся. Заповеди это называется исправление моих желаний. У меня есть 613 желаний в душе. Я должен исправить эти 613 желаний светом, возвращающим к источнику, и тогда я исполняю 613 заповедей. Так и Зор тоже. Вчера мы читали это на уроке Зора. Это называется, что благодаря свету мы совершаем заповеди. Что есть 613 путей Торы, 613 цветов в Торе, и благодаря 613 этим цветам мы исправляем 613 наших желаний. Это называется «исполняем 613 заповедей». И все. То, что мы делаем руками, ртом, это не заповеди. Это обычаи, это культура, это рамки народа. Я исполняю это, я за то, чтобы исполнять это. Ну, пусть относится к этому в правильном виде. Как из материнского дома. Ты выходишь, у тебя есть определенные привычки. Так мы, как в каждом народе. У нас есть такая оболочка. Когда мы были в отрыве от духовного, и у нас было только это, то мы существовали таким образом. Каббалисты сами определили это для народа и держали это в народе, что нужно это делать. Но сейчас, когда мы выходим, возвращаемся из изгнания в раскрытие, в избавление, нужно добавить. Но я не против этих привычек, всех этих обычаев. Нет. Не дай Бог, я думаю, что это должно быть. Я думаю, что это должно быть. У каждого народа есть такая вещь, почему бы у нас не было? Если бы это не было как принуждение, если это не было бы как война между религиозными атеистами, так почему бы нам это не делать? Это такие мы, это наш народ. А что в этом плохого?
Но это долгий путь. Делать не понимаю.
Нет, проблема, что на тебя давят, проблема, что заставляют, проблема, что говорят, ай-яй-яй, кто ты, что ты, не воспитывают человека правильным образом. Делать из этого какой-то... Ну,
ладно, оставим.
Но это проблема нашего народа. Надо понять, что нам нужно и то, и другое, но... Не дай Бог думать, что материальные действия, они исправляют душу. Кроме этого, мы видим, насколько это помогает. Человек, который занимается только выполнением материальных заповедей, материальных действий, он становится от этого большим эгоистом. Он становится от этого гордецом, как бы ему полагается больше и в этом мире, и в будущем мире. Потому что это не исправляет душу. Это увеличивает желание получать. И это естественное действие. Потому что это, в общем, я вкладываю что-то. Кто мне заплатит за это? Или в этом мире, или в будущем мире, или в двух мирах. Это естественным образом так наше эго требует. Я и наполняю себя также тем, что я особый. Эти вещи, они естественные, логично, что так происходит. Но нам надо, тем не менее, понимать, что сейчас у нас есть лекарство для всех частей организма. Не надо обвинять никого, потому что у каждого и те, и другие, все... Я не собираюсь там налаживать порядок и никого контролировать. Я занимаюсь своим. Я знаю, что наука Каббала в конечном итоге, она... организует все. Высший свет, на самом деле. Что мы, благодаря науке Каббала, притягиваем его. Кто делает мир в небесах, делает мир над нами. И так и будет. Мы, к сожалению, должны... Ну, быстренько скажи.
Бали Сулам пишет в статье «Суть науки Каббала», он пишет так. Есть распространенное мнение в массах, что главный предмет Торы и религии – лишь действие. И все зависит от выполнения практических заповедей и ничего дополнительного к этому, или то, что должно следовать из этого. Но это не так, и сказали мудрецы. Какая разница Творцу, тот, кто забивает скотину с затылка или с горла, ведь заповеди даны для того, чтобы очистить ими творение. И вот перед тобой есть цель. После выполнения заповедей, действие — это только подготовка к этой цели. Если так, то понятно, что действие не выстроены для данной цели, и если это так, то он как будто бы ничего не исполнял. И сказано взор, заповедь без намерения, как тело без души.
Постепенно наше желание растет, и разум тоже начинает требовать, соответственно, желанию больше. И мы начинаем понимать, что эти вещи, они не выстраиваются. И поэтому был период скалы, когда люди уходили из религии. Сейчас тоже есть период, проблемы тут и там. Желание становится больше. Если наше желание, точки в сердце, разочарование в том, что происходит, раздор становится все больше и больше, ты можешь убежать в фанатизм. Это то, что часть народа старается сделать. И в мире тоже мы видим то, что происходит. Но это временное явление. Ты не сможешь себя удержать в этом тоже. Ты должен будешь дать ответ на вопрос, зачем я живу. И между простыми животными такими действиями, что меня так научили, и я должен так делать, я не смогу удовлетвориться. Я должен буду дать более высокий, более логичный ответ. Более мне нужно раскрытие. Короче говоря, желание требует раскрытия. И тут не поможет мне ничего. А когда спорят, они спорят. Я не думаю, что вообще нужно делать это. Нет. Нужно просто дать каждому возможность развиваться, как он устроен, как он хочет. Это то, что наука Каббала говорит. У каждого корень души, у каждого есть собственное время развития, у каждого свой собственный характер развития. Нельзя подавлять. Бар-Ислам говорит, что то, что, допустим, европейцы приехали в Африку, начали туда насаждать свою культуру, религию, они тем самым просто разрушили все африканские народы. И сделали им очень большое зло, потому что у них была своя культура, своя жизнь. Неважно, это примитивно, это скажешь. Ну, что такое примитивно, для него это было хорошо и прекрасно. А что, европейцы это менее примитивно? Что у него там есть какие-то игрушки из пластмассы? Это называется... И Бар-Ислам говорит, это подавление, это просто проклятие для всех. Мы видим, насколько мы тем самым портим мир. Это не в экологии, там, что ты там пачкаешь где-то, ты тем самым пачкаешь в мыслях, в желаниях настолько сильно, что от этого мир разрушается. И поэтому наука Каббала говорит, только свобода. Только свобода, и все. Только каждый согласно своему пути. Воспитывай отрока согласно его пути. Да? Ну, продолжим немножко. Ну, ты пока что.
То, о чем мы говорили, он пишет в статье «Свобода воли». И понятно нам величина того вреда, когда позволяют следовать не согласно их стремлениям, то, что исходит по наследству, это называется убийцами душ. Потому что они не видят, как все народы рушатся из поколения в поколение, и это происходит из-за тягощения мира, из-за этих меньшинств, из-за этих единиц, и они разрушают их. И понятно теперь, что нет возможности устроить мир в мире, если мы не будем учитывать единиц и другие народы, потому что не смогут они жить и будут разрушения.
То есть два условия нам нужно. Нам нужна свобода индивидуума и нам нужно воспитание правильное. Согласно его пути, согласно корню его души, это то, что наука Каббала так говорит каждому. Да. Микрофон. Новенький?
Я второй раз. Я хотел спросить относительно свободы выбора.
Да.
Когда у нас есть свобода выбора, мы находимся на духовном уровне и желание получать, желание отдавать. Мы преодолеваем желание получать. А с другой стороны, это сзади и спереди объемлешь меня.
Да.
То есть, и здесь нет у нас выбора. Если желание исходит от него, и мысли наши исходят от него, то где находится этот выбор?
Вопрос очень хороший, глубокий. То, что мне говорят спереди и сзади, сжал ты меня. Это написано. Я ведь не чувствую этого. Это всегда уходит от меня. Если бы я чувствовал, что я нахожусь в наручниках, так меня схватили со всех сторон. Голова, мысль в желании во всем. То, конечно, где тут свобода выбора? Нет ничего, даже думать о свободе выбора нет свободы выбора. Да? А дают нам иллюзию, что мы находимся в свободном пространстве, как маленький ребенок. Мама знает, что он делает в своей комнате. Но он бегает из угла в угол, думает, мама не знает, я сейчас. Да? Ну так. То есть по отношению к нему, у него, по его уровню, есть свобода выбора. Со стороны мамы, конечно, нет. Она знает его, как он, что он там делает, что он может сделать и все, и так далее. То есть свобода выбора, она в том, что Творец как будто выходит из какой-то области и говорит, вы должны организовать ее, как я, как это было организовано до этого. Это свобода выбора. Сокращение, когда он сократил себя и вышел. Это называется изгнание, в котором мы находимся. Разница между изгнанием и избавлением — это в букве «Алев» — «Геула» и «Галут». «Алев» — это «Властелин мира», присутствие Творца. Если есть присутствие Творца, мне нечего делать. А тогда всем он управляет. Это называется, что я раскрываю его. Что просто... Во всем он существует.
И если ты в осознании того, что он все время...
Я в сознании могу быть неважным. Я нахожусь не в этом ощущении, я нахожусь в скрытии. Всякий раз раскрывается мне еще немножко скрытия. Я поднимаюсь над ней.
Да, но все время приходит мысль, что ты знаешь, что у тебя нет свободы ни в чем. Нет выбора.
А через секунду после?
Твои мысли, твои желания, твои решения, все они приходят к тебе, это не твое решение, ты робот.
А после... Прекрасно. А после того, как они пришли, что ты делаешь с ними, что-то или нет?
Нет, ты решаешь, куда идти, но это тоже исходит от него. Понятно, хорошо. Это тоже от него идет.
Ты меня схватил, поймал, мы с тобой вместе. На самом деле, в той же реальности находимся. Нет. С твоей точки зрения, у нас есть очень хорошее письмо от Барасулама. Он говорит так. Перед тем, как человек выходит на работу и говорит, как ты, что все это в руках Творца, что мне вообще выходить, я буду сидеть дома, никуда не пойду. Что то, что он решит, так и будет.
Нет.
Не, это уже не нормально, что такое нет.
Не то, что ты сидишь дома и ничего не делаешь.
Почему?
Ты...
Секундочку, зачем? Сейчас я должен сдвинуться с места, да? Я не двигаюсь. Ты можешь мне сказать, если ты решаешь, что ты не сдвигаешься, это тоже его решение.
Так откуда же тогда действительно исходит этот выбор, что вы не двигаетесь?
Поэтому...
Скажи, где это находится.
Другой микрофон.
В письме 16, прежде чем человек выходит на рынок заработать, он должен изгнать мысли о личном управлении и сказать, что если не я себе, то кто мне?
То есть, ты обязан, смотри, это глубокие вещи, ты обязан сказать, нет личного управления, нет Творца, он не воздействует на меня, я свободен. Что такое свободен? В космосе я нахожусь? Да, я нахожусь во всем, что есть. У меня это мое. То есть все, что у меня есть, это мое, это приходит от меня, от него. Но сейчас, с этого момента и дальше, я буду делать согласно своему выбору, в разуме и в чувстве, в своих силах. Почему человек должен так сказать? Это как бы притворство. Подожди секундочку, подожди. Тут есть вещи глубже, чем наш разум. Как мы, Творец не построил мир марионеток только. Не нужно было такой мир создавать. Зачем? Это он сделал здесь какой-то фокус определенный. Вместе с тем, что он управляет всем, и в этом ты прав. Никто не говорит «нет», нет никого кроме него, это понятно. Но вместе с этим, если не я себе, то кто мне? Он дал нам возможность здесь определять что-то самим, а иначе нет смысла в творении. Нужно только не скептически, как ты так говоришь, а видеть здесь, в исследовании таком объективном, независимом ни от чего. Не важно, что я так вижу сейчас, так я чувствую сейчас. Через секунду, может быть, я буду думать по-другому. Давай будем относиться к вещам. То есть, давай найдем то место, где действительно есть свобода выбора. Есть свобода выбора. Хотя, согласно нашему разуму, этого не может быть. Если свет создал Кли, что может быть еще кроме него? Потому что он управляет. То есть, он выбрал для них возможность убежать от него. Это тоже он выбрал, это он тоже построил. Нет. Нет. Тут есть измерение еще одно, кроме этого, где действительно мы строим себя свободно. Это не притворство. Это не какая-то ложь. А иначе действительно... Иначе ты говоришь о Творце, что он...
Нет, нет, я не говорю о Творце. Если бы вы сказали, что Творец не существует и так далее, то я бы не пришел бы изучать Каббалу. У меня есть сознание, потому что когда-то я говорил, что нет Творца, это всегда избранный народ. Все народы говорят, что мы избранный народ. А сейчас, если все творение, оно Творца, то это национализм. И сейчас я понял, что не хочу вот так выбирать такого Творца, который относится только к одному народу. И как все остальное, я понял, когда ты смотришь на него, смотришь в глубину, и ты действительно видишь, это верно, ты учишься, ты хочешь знать, ты хочешь понять. Но в конце, когда ты входишь в эту глубину, ты видишь, что все это, ничего от тебя не исходит. Все это побуждение.
После этих всех слов у тебя есть две возможности. Либо сказать, что все это творение не имеет никакой пользы, и тот, кто ее сотворил, у него нет мозгов, и вообще, зачем он это все сделал?
Нет, нет, такое нельзя сказать. Я не боюсь этого говорить.
Либо ты должен сказать, что ты пока еще не очень понимаешь, что здесь происходит.
Может быть.
Что по своему разуму ты вроде прав. Каждый осуждающий осуждает свойства своих недостатков. Но, видимо, есть чуть более глубокие вещи. Поэтому мы тебе хотим сказать, выйди чуть-чуть из своего знания. Может быть, есть еще дополнительное знание. И, может быть, здесь можно увидеть свободную арену, где Творец не властвует. Специально не властвует. Он дает тебе там властвовать самому.
Можно еще один вопрос, пожалуйста?
А этот уже тебе понятен, да? Ну, хорошо.
Не, другой вопрос. То, что касается семьи, что человек должен жениться. Вы сказали, что Рабаш, когда умерла его первая жена, он сразу женился. Что происходит с человеком? Я женился дважды, развелся дважды с нееврейками. И у меня есть сын, которого я усыновил. У жены не могло быть детей. Что я хочу спросить? Когда мы говорим, что духовное, материальное, у каждого все это по отдельности. С одной стороны. А с другой стороны говорят,
ну и что?
Что необходимо жениться. Каждый каббалист должен жениться.
Да.
Но ведь свадьба — это нечто материальное. Это то, что я хотел...
Друг мой, у тебя много вопросов, я тебе скажу только одно. Не может быть такого, что нет связи между земным и духовным. Есть земное желание и духовное желание. Оба они работают внутри одного человека, и мы должны знать, как мы должны пользоваться всем этим организмом, чтобы здесь существовать для духовной цели. Не нужно отрезать какой-то срез и говорить, она не относится... Так, секундочку, хватит, наговорился. Нельзя отрезать что-то, чтобы от духовной цели. Кроме того, есть путаница. Каббалисты говорят, что человек должен быть женатым для того, чтобы выполнять свою роль в этом мире. Я вижу тебя первый раз, я не знаю, второй раз. В общем, у тебя есть какие-то знания, и, может быть, немалые, но их нужно еще привести в порядок, они еще не находятся в какой-то системе. Человек должен жениться, мужчина обязан жениться. Зачем? Для того, чтобы чувствовать, что у него что-то сидит на шее. Для этого. С этим все согласны? Все согласны. Тебе не достает в нашем мире проблем, тебе нужна для этого семья и дети. Тебе нужна такая обуза, да, это будет тебя подталкивать вперед к цели. И еще, кроме того, ты получил
наследство.
Какое-то наследство, неважно, ты обязан работать. Пускай полдня, не целый день, но ты обязан работать, ты должен чувствовать, что ты работаешь, ты вкладываешь, ты должен отдавать что-то человечеству. Каббала принуждает человека быть частью общества так же, как и каждый любой другой на земной плоскости. Не волнуйся, мы тебя еще раз поженим. На этот раз нормально уже. Так, я смотрю, урок уже ушел куда-то. Молодой парень там. Можешь сидеть, тебя снимут. Первый раз? Нет?
Я хотел бы вернуться к заповедям и Торе.
Я просто не помню лиц, я не хочу обидеть никого. Может, кто-то уже 10 раз здесь сидел, я не помню ни лиц, ни имен.
Да. Немножко длинный вопрос, тут есть несколько аспектов. Отношение к заповеди, как к культуре. Может быть, есть недостаточная важность к этому, потому что мы так относимся?
Нет, я тебе скажу почему. Заповеди в моих глазах очень важны. Они выстраивают человека в нашем мире. Если бы мы могли к ним относиться правильным, сбалансированным образом, никто на тебя не давит, все свободны. Свободно имеется в виду, свободны для того, чтобы выражать себя. И обучают так же, как ты получаешь правильное образование, как есть и как там мыться или чистить зубы или относиться к людям, и тоже это тоже все образование оно такое, знаешь. Если ты кроме этого получаешь всякие такие признаки, то что мы находимся в внешних заповедях, это все культура, и это важно. Во внешней форме для каждого. И Бальсулам нам это говорит в последнем поколении, если вы знаете. Прочитай, пожалуйста.
В последнем поколении он пишет, что форма религиозная во всех народах должна обязывать сначала их членов к отдаче ближнему, возлюби ближнего к самого себя. И это и есть религия, которая общая для всех народов.
То есть, самое главное, то, что ты можешь потребовать от каждого и от каждого, чтобы каждый из своей религии, из того, что мы видим во всех религиях, верованиях, это отдача ближнему, когда каждая религия обязана прийти к отдаче ближнему. И действительно говорят об этом все, но только говорят.
Это явным, раскрытым образом то, что происходит, и что?
Но, кроме этого, каждый народ может оставаться в своей религии, в своих традициях, и не может одно мешать другому.
То есть, если у твоей нации есть какая-то своя традиция, продолжай дальше. Если ты, кроме этого, занимаешься тем, что возлюбить ближнего как самого себя, все остальное относится к твоей культуре, к тому, к чему ты привык. Есть что-то перченое у своей мамы, я люблю там что-то более кислое и так далее. Тут нет никакой разницы, то есть мы не начинаем об этом спорить, мы продолжаем быть в любви. Но так как мы люди и живем в наших телах, то вокруг каждого из нас есть привычки. Привычки, к которым мы привыкли, поэтому мы также все эти заповеди называем заповеди обученных людей. То, чему меня обучили, то я выполняю. Это привычка. Возьми какого-нибудь религиозного человека, оторви его от этой привычки. Он будет чувствовать себя плохо. Не потому, что он боится Творца даже. Он чувствует плохо, потому что он привык к этому. Если я к чему-то привык, то мне трудно это не выполнять. Потому что это становится второй природой. И поэтому так мы должны относиться обычным образом. Это культура.
Я не религиозный человек, я не делаю эти вещи, я рос в светском доме, но мое стремление к раскрытию духовного мира, и поэтому я, меня влечет сюда. Если мое стремление к духовному миру, то есть со всем, что я делаю, если все это для этого, и мне говорят, для того, чтобы достичь духовного, не обязательно выполнять эти заповеди.
Ничего нет обязательного. Тебя не обязывают ничего делать, то, что только для, кроме того, чтобы ты выбирал.
Может быть, я бы дойду до этого.
Может быть, дойдешь, может, нет.
Еще вопрос. Бали Сулам пишет, что это такая подготовка. Если Бали Сулам пишет, что это подготовка, это обязательно или нет? Если Бали Сулам пишет, что это подготовка.
Эти... Что подготовка? Эти все заповеди? Нет, я тебе скажу. Откуда это все исходит? Мы находились в изгнании. Сейчас мы только из него выходим. В течение этого изгнания было запрещено заниматься наукой Каббала вообще. Раби Шимон написал книгу Зор и скрыл ее моментально после написания, для того, чтобы эта книга раскрылась через 2000 лет. Все. Очень просто. Нельзя. И вообще нельзя было знать, что существует наука Каббала, кроме великих людей, каждого поколения, которые занимались этим скрытно. Простой народ вообще даже не знали об этом. Если знали, что то считали, ну, видимо, они, у них есть более глубокий комментарий на то, что мы уже знаем. Комментарий Раши и так далее. Ничего не знали больше. Так было до 13 века, пока не раскрылась книга Зор. Тоже была как бы погрешность за счет такого большого каббалиста, как Раби Моше де Леон, и потом начали говорить о книге Зор у нас и во всем мире, немного. И тогда большие раввины каббалисты начали давить на нацию. Нельзя учиться, нельзя касаться, можно сойти с ума и так далее. Начали отдалять, потому что... Судя по тому, что говорит наука Каббала, нельзя тебе касаться науки Каббала, пока ты не вырос до определенного, до определенной меры, как, допустим, до 20 века, пока твое желание, допустим, прорвется и начнет продвигать тебя к науке Каббала. До этого ты как будто съедаешь недозревший плод. Ты еще не доел то, что относится к изгнанию, ты еще должен в нем повариться. И поэтому они запрещали. Запрещали очень сильно, пугали народ, делали свою работу, слава Богу, ты видишь, только сейчас начинают потихоньку так в
все это, весь туман рассеиваться. И что вместо этого они вводили земные действия, материальные. Не было молитвы упорядоченной. Великие люди Кнессета сделали для нас молитвенник. То есть подготовили нам все это для того, чтобы соблюдать народ в рамках изгнания, когда нет ничего. И благодаря всему этому мы сохранились. Теперь с Ари и далее начался прорыв, потому что Ари — это Машех бен Йосеф, он заканчивает изгнание. С него и далее начинается избавление, но это тоже длинный этап. Ты видишь, со времен Ари прошло 500 лет, и по-прежнему это все еще растягивается. Но от него и далее уже люди начинают пробуждаться со своим вопросом, выходить из религии. Начинается эпоха образования, ренессанса, потому что им не давали возможности добавить к эпоху просвещения, мне давали возможность добавить духовного к религии. Поэтому они...
То, что он пишет, что это подготовка такая, это он имеет в виду человечество?
Человечество, чтобы выполнять Тору, заповеди в земном и также в религии. Нет, также и религии. Кроме иудаизма, христианства, ислама, это тоже подготовка к науке Каббала, потому что все-таки человек развивается. Мы не понимаем, как люди развивались без религии на самом деле. Это просто были животные. Сейчас у тебя есть хотя бы какая-то связь, какое-то отношение, какая-то путаница, неважно, там войны, убийства, но есть выяснение. Это делает что-то внутри человека. Человек внутри человека. Не животное.
Я хотел бы еще закончить что-то небольшое. Мы говорили прежде о том, что человек, его духовная работа, он должен прийти к такому состоянию, что он прикладывает усилия, и тогда он видит, что он не получает, и у него возникает истинная просьба из глубин сердца. Человек, который входит в рамки соблюдения Торы и заповеди, такие земные, это нелегко. Он все время требует от тебя какого-то занятия. И может ли он прийти к такому состоянию, что вот я делаю все, с утра до вечера, все заповеди, алахот, все эти... У меня ничего не получается, я не вижу никакого света от этого, наоборот. Может быть, исходя из этого, у него возникнет внутреннее требование, что вот я делаю, не получаю.
Это не тот путь, который мы должны заниматься, потому что он не идет, не собирается исправлять свою душу. Он делает действия своим телом. В основном это телом. Если это в намерении, то в намерении это наука Каббала. Но если не в намерении, то что? Это тело. Из этого никогда ничего не выйдет. Нет. Мы это видим. Дальше. Вы говорили прежде о том, чтобы воспитать каждого по своему пути. И его путь, имеется в виду его душа, да?
Да.
Как мы можем знать, что является его душой? Как мы можем его действительно воспитывать по пути его?
Если человек находится рядом с правильной книгой, то как он получает впечатление от книги, от учебы, от группы, без подавления с их стороны, это и называется его путь. Насколько ты способен воспринять путь, понять его, приспособить себя к нему, его к себе. Это и называется твой путь. Вот и все. Это твой подход, твой путь к высшему свету. Через эти средства, якобы земные, товарищи, учитель, книги, распространение. Все это, то, что в нашем мире представлено тебе как духовное. Из этого, насколько ты впечатляешься, насколько ты воодушевляешься, согласно этому ты продвигаешься, согласно этому ты можешь продвигаться, не дай Бог, ни под каким-либо давлением с их стороны и ни с какого другого места.
Кен.
Да.
Если человек... Нет, я имею в виду микрофон включить. Если человек занимается традициями Израиля, как и все великие наших поколений прошлых, если были большими поколениями, если он этим занимается в намерении и к этому присовокупляет свое духовное учение, притянет ли он больше света?
Нет. Из-за материальных действий? А что?
Нет. В то время, когда он учится духовно, занимается духовно, также будет заниматься традициями Израиля с намерением. Ведь все великие прошлых поколений занимались этим, включая вас, Раф. Если они будут заниматься с намерением всеми традициями.
Ты говоришь о желании, ты говоришь так. Есть ли здесь какое-то психологическое явление, что за счет того, что я выполняю материальные действия, я увеличиваю свое желание? И желание тогда с большей силой требует свет, возвращающий к источнику.
Это не совсем точно.
Если не совсем, то я не знаю.
В то время как он этим занимается, он также изучает духовное. Нет, ты путаешь себя, тогда не путай меня хотя бы. Тогда я тебе вам объясню. Он занимается традициями, соблюдает их тщательно.
Мы не говорим о материальных действиях. Пусть он соблюдает, что он делает этим, что он хочет этим.
Он хочет это совокупить с духовным. Вопрос, притягивает ли это больше света?
Нет.
Нет.
Я думал, что я отвечаю по вопросу. Нет, нет, ладно. Ребята, вы... Это путаница, пока это не пройдет, это берет очень много времени. Ничего не поделаешь. Я прошу только одного. Не склоняйтесь в одну или в другую сторону. Истина потом находится в правильном сочетании между этими двумя вещами. Сейчас ты не поймешь. Я не хочу больше продолжать это. Потому что ты говоришь одно слово, имеешь в виду что-то другое. Земные действия физические мы должны отделить от духовного. Если за этими физическими действиями, ну ты оставил их, но ты говоришь, есть изменения в желании, но если есть изменения в желании, то это уже что-то другое, это желание. Но отдели между физическими действиями и желаниями. Тебе понятно, мне непонятно. Я немножко все-таки больше понимаю то, что ты хочешь сказать, что ты еще не осознаешь, что ты говоришь. Пока нет разницы у человека между его желанием, очень четким, и между его действиями, то нечем говорить. Для чего я делаю эти действия? Для чего? Откуда я беру эту энергию для этого? Откуда я беру эту энергию для того, чтобы накладывать филин? Это вопрос. Что это дает мне? Я должен дать ответ. За каждое действие я должен дать ответ. Откуда у меня энергия? Что я хочу достичь с помощью этого? Это духовное? Если я хочу достичь духовного, я должен исследовать, это дает мне духовное или нет. Я не хочу особенно входить в это. Здесь есть такие вещи, когда ты опускаешься к основам, к материалу творения, которое называется желанием. То желание, то, что делаешь сейчас, это внешнее действие тфилина ты или что-то другое, это не важно. То желание, которое ты приводишь в действие, оно требует энергии для выполнения. Что это за энергия? Цель, которую я хочу достичь. Какая цель, которую ты хочешь достичь? Слияние с Творцом. Слияние с Творцом ты хочешь достичь. В чем? Что такое творец? Свойство отдачи. Так вот эти тфилин, то, что я сейчас накладываю, тфилин, я с помощью этого достигаю свойства отдачи. Какая связь есть между тем, что я делаю, между свойством отдачи, которое я постигаю, или любовь к ближнему, через любовь к ближнему, из любви к ближнему, к любви к Творцу? Чем я здесь занимаюсь, да или нет? Это действия очень глубокие по своей сути. А не просто так, как ты говоришь. Поэтому мне трудно быть с тобой в разговоре этом. Но снова, Все проясняется в мысли, все проясняется в намерении. Только исходя из мысли, то, что мы должны сопровождать себя разными действиями, это культура, это воспитание. Принимайте это таким образом, легко, красиво, и это поможет вам больше. И не запутает. В тот момент, когда ты начинаешь путать все материальные действия, что ты выполняешь в теле, ты находишься в теле, с духовным, это уже ложь. Потому что духовное не находится в теле, в духовном ты не находишься в этом мире. Духовное называется, что ты находишься в душе, а не в теле. Нету этого мира, нет ничего. Нет у тебя коробочки, которую ты должен наложить. Нет у тебя талита, в которую ты должен облачиться. Это уже нечто иное. Тогда тфилин — это мохин дезерампин, который ты начинаешь раскрывать, и талит, это называется свойство отдачи, в которое ты должен облачиться. И так далее. Так возьми книгу заповеди Арии и посмотри, что там написано. Духовное называется то, что мы не находимся в теле. Вот представь себе, нету тела. А что есть? Нет телесных желаний, нет человеческих желаний, потому что я не нахожусь с ними в связи. Я не в теле. А что есть? Точка. Точка в сердце. Как я работаю с ней, как я развиваю ее? Это и есть вопрос. Вот это правильный взгляд. Все. А затем, когда ты начнешь развивать эту точку, ты начнешь правильно уже опускаться в этот мир, то есть присоединять форму этого желания, которое называется твое тело, с разными этими святыми приборами, и тогда ты начнешь понимать, какая связь есть с этим. Почему каббалисты это сделали, учредили? Почему они изобрели эти все вещи, как корень и ветвь? Есть у нас что-то из этого или нет? Стоит это соблюдать или нет? Тогда ты начнешь понимать из нашего мира, как можно понять духовные корни. Лишь поднявшись к духовным корням, можно увидеть. И здесь нет спора. Наука Каббала рекомендует. Учись и все. Ты хочешь делать — делай. Но не входи в эти споры, нужно это или не нужно. Потому что эти споры, нужно или не нужно, ты связываешь два мира, и ты не знаешь даже об этом мире ничего, не говоря уже о духовном. Что ты хочешь сказать в споре? Это связано с этим. Я накладываю тфилин, что я делаю в духовном мире. Я не могу об этом с тобой говорить, потому что ты не знаешь этих два мира. Ты даже наш мир не знаешь. Я прошу прощения, что я так говорю. Не говоря уже о духовном мире. И не говоря уже о связи между ними. Так есть о чем спорить. Поэтому я даю совет. Простой. Учись. И вместе с этим, ты привык это делать — делай. Не привык — не делай. Нету насилия. Нет принуждения. А потом, с течением времени, это может быть, что ты вернешься вдруг, ты увидишь вдруг, что да, это хорошо, что если я буду это делать, и в земном тут понимание физически, но ты будешь делать это не под давлением, не под какими-то другими причинами, а по желанию. Хочу я. Хочешь — делай. И тогда тебе никто не скажет ничего. И тогда тоже. Но эти действия сейчас, эти вопросы, они искусственные. Песню.
Ну что, споем?
Споем.
И прежде чем мы перейдем к следующей части урока, споем вместе. לא נממש את החיים, מלא כבר הסאה, נמאס להיות לבד, אז בואו נתחבר ונשיר כאיש אחד.
עבדנו בבבל, ירדנו למצרים, יצאנו לגלות שנמשכה שנת 2000. עכשיו זהו הזמן, עכשיו אנו יודעים שהיה חיבור בין חברים. לי 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 עכשיו זהו הזמן.